Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов, и наш сегодняшний рассказ будет посвящен селу Ладина, находящемуся в нынешнем Торжокском районе, и, собственно, даже в основном будет посвящен его храму, Покрова Богородицы и некоторым историям с ним связанным. Современный Торжокский район включает территории исторически, ну, не только Торжокские, не только Новотошские, как правильно на самом деле говорить, а те, которые входили когда-то в соседние уезды, например, в уезды Твери и Старицы. Вот как раз Ладвина — это территория исторически Старицкая, ну, она была пограничная, но вообще исторически входила в Старицкий уезд, а потом уже в советские годы вошла в Торжокский район. Храм впервые упоминается в 1502 году, то есть такая почтенная дата, и тогда он был, конечно, деревянным, прошли десятилетия, как положено, в смутное время это место запустило, потом возродилось, вновь как село, и с конца 17 столетия начинается история существующей церкви. В тот момент, когда был построен храм, селом владели помещики Аксаковы, и вот как раз на средства Сергея Федоровича Аксакова была построена в 1683 году сохранившаяся каменная церковь. Во имя Покрова Богородицы двухэтажная, в первом этаже был устроен предел в честь святого Сергия Радонежского, соименного святого заказчику. Там же в этом пределе через несколько лет заказчик нашел последнее упокоение. Интересна церковь тем, что она представляет из себя редкий для Тверской области пример московского храма Нарышкинского круга. В тот момент, когда этот храм строился, только входили в моду такие сооружения, высокие, восьмерик на четверике, с пышным барочным декором и сменившим постепенно более привычное древнерусское узорочье. В Москве их появлялось тоже не так много. В основном это подмосковные усадьбы, Троица, Лыково, Филии, Уборы. Такие вот высокие ярусные храмы строили выдающиеся представители русской знати, Шереметьевы, Голицыны. Но здесь вот пример такого скромного, в общем-то, сельского храма. Аксаковы были хоть и родовитый, но не самый богатый, не самый первый род в России. В Тверской губернии нынешней, бедной и сравнительно малонаселенной еще в конце 17 столетия, понятно, что такие храмы подмосковного типа были тем более редки. Из того, что сохранилось, сохранилось их всего два, собственно говоря, в Бернове и в Ладвине. Пожалуй, что Ладвинский нужно отнести к числу самых лучших. Сохранность его, опять-таки, не самая хорошая, тому несколько причин, и вряд ли причиной является только то, что, конечно, в советские годы это было весьма заброшенное здание. Причиной была еще та, что этому храму повезло, в кавычках, попасть под постоянный прицел дальнейших вотчинников, которые его непременно желали перестроить, реконструировать, улучшить. Строительная история Ладинского храма, когда к нему подходишь, видна на нем просто вот как на книге. Видны срубленные наличники, более ранние. Видны пристроенные когда-то галереи, которые тоже были отломаны. Видно, что храм несколько раз подновляли под изменившиеся вкусы. И по документам, которые сохранились в архиве Тверской духовной консистории, документы эти хранятся в ныне Государственном архиве Тверской области, мы эту историю, в общем-то, всю можем проследить. Мы узнаем, что Аксаковы недолго владели Ладвином, дальше во владении это село было у Бабарыкиных, но и те, соответственно, были не последними. Затем унаследовали село Казнаковы. По первому времени они были очень тоже религиозные и благочестивые. И вот Наталья Казнакова около 1779 года устроила в храме большой ремонт. В тот момент уже казавшиеся устаревшими и немодными нарышкинские элементы были сбиты, декор изменился, появился еще один предел в честь Казанской Божьей Матери в первом этаже, маленький такой предельчик. Вот после этого, кажется, наконец вотчинники успокоились. Успокоились, причем настолько хорошо, что вообще перестали на этот храм обращать внимание. Рядом с храмом через дорогу находится грандиозная, достаточно хорошо сохранившаяся усадьба, постройки которой возведены теми же Казнаковыми, но уже, конечно, не Натальей Казнаковой, а ее дальними потомками, через 100 лет и больше, в конце 19 века. Это такая хорошая петербургского типа вилла, оснащенная достаточно хорошо по последнему слову тогдашней техники. Традиция старой усадьбы иметь рядом с ней церковь тут сыграла такую странную, злую шутку. До Львова, до Николая Александровича Львова, знаменитого нашего архитектора, русские усадьбы и церкви были очень тесно друг к другу. Помещичий дом часто стоял буквально не то что в шаговой доступности, а перешагнуть через порог, и ты оказываешься в усадебной церкви. После Львова, при определенной секуляризации русского общества, охладении многих помещиков к вере, это соседство стало напрягать. Тем более в церковь входили крестьяне, не самая чистая публика, общаться с которой бари, воспитанные на французской моде, уже не хотели в начале XIX века особенно. Поэтому, по идее, помещики хотели бы отнести церковь подальше, но, коль церковь была каменная, не ломать же ее. И вот Ладина этим соседством помещиков, которые не любили свой приходской храм, отметилась в нашей истории – церковной истории, достаточно знаменитым, прогремевшим на Россию, на всю Россию делом, о котором я кратенько расскажу. Дело в том, что в 1883 году началось дело, дошедшее до Синода, до Победоносцева, о так называемых сектантах-пашковцах в Тверской губернии. Вот кажется, ну, откуда у нас сектанты? А нет. И надо же было этому делу образоваться именно в Ладине. Благочинный священник Ладинской церкви, отец Иоанн Рязанцев, написал в рапорте своему начальству о том, что у него в приходе появились странные люди. Ну, люди не странные, он их хорошо давно знал, но вот работавший на Петербургском Балтийском заводе его крестьянин, прихожанин Никанор Трофимов объявил, что он слушал в Петербурге выступление такого полковника Пашкова, протестанта, в общем, и увлекся идеями о том, что церковь не нужна, что православие – загрязненное учение, что необходимо отказываться от вот этих вот внешних обрядовых форм, таинств, что все это на самом деле ни к чему. Понятно, что просто так это все взяться не могло, что даже при всем при том, что Петербург всегда был, конечно, рассадником всевозможных революционных и прочих идей, понятно, что это не могло возникнуть без явного охлаждения к вере со стороны своих помещиков, которых крестьяне могли непосредственно наблюдать и видели, что господа в церковь не ходят. Ну, господа не ходят, презирают, а мы чем хуже. Проблема была в том, что как раз в это время случились трагические события с убийством Александра II, как раз народной волей. По России прокатилась волна терактов, и время было нервное. В другое время, может быть, реакция правительства и епархии была бы более спокойной, и разбирательство было бы более взвешенным, но здесь, на волне вот процессов и скандалов, прокатившихся по России в начале 1850-х годов, этот процесс принял больший масштаб, чем бы всем хотелось. К разбору его были привлечены лучшие тогдашние священники. Протоколы консисторских журналов писал наш замечательный протоиерей Василий Федорович Владиславлев. И из этих протоколов мы узнаем, что крестьяне сочувствием слушали рассказы своего земляка, вот этого Никанора Трофимова, с большим интересом прислушивались к тому, что он говорит, и многие по-настоящему впали вот в эту вот секту, ходили к нему в дом, пели песни, как это тогда нам называлось, гимны, читали книжки, смотрели какие-то картинки, которые он приносил из Петербурга. В общем, создалась секта. Как с ней жить, как с ней бороться? Ну, как бороться? Полицейскими методами, разумеется. Следствие провели максимально жестко, всех причастных арестовали, и после длительного, несколько месяцев тюремного заключения, все-таки отправили по этапу в Сибирь. Когда Владиславлев приехал непосредственно в Ладино, стал смотреть, как живут эти сектанты ладинские, что же он увидел? А он увидел, что, собственно, глава этой условной секты, Никанор Трофимов, это большая семья, отец еще вполне в силах, живой, бодрый, здоровый, 30 с небольшим лет жена вот этого Никанора, трое детей, причем самый маленький, совсем младенец, то есть живут хорошо, середняки, специально оговорено, что подати платят исправно, имеют две избы, в избах очень чисто, имеют стенные часы и несколько шкафов с книгами. То есть перед нами случай как раз-то не темной дремучей крестьянской массы, а людей вполне себе осмысленных, лучших, даже, скажем так, в сословии в крестьянском. Оказавшись в таких вот перед фактом, что власть очень жестко отреагировала, некоторые из ладинских крестьян попытались отвести угрозу от своих семей. Например, Влас Максимов попытался сказать, что виноват только он, что он готов пострадать, вот это вот вечно русское Достоевское, да, я готов за общество пострадать, я хочу пойти в Сибирь, там, на каторгу, но семью ни в коем случае, и я готов покаяться, принести покаяние церкви, обратиться обратно в православие. Увы, бюрократическая машина тогдашняя вот на такие вещи не реагировала. Вместе со всей своей семьей, вместе со всеми своими домочадцами и раскаявшийся Максимов все равно отправился туда же. Однако, что было, то было. Помещики окончательно отошли от церкви, и вплоть до самой революции Ладинский храм уже больше не ремонтировался. Мы не встречаем упоминания о ремонтах, кроме таких текущих, вроде покрытия крыши, отливки нового колокола, то, что делалось на средства непосредственно прихода. История Ладинского храма, к счастью, не сводится вот к этой вот печальной и драматичной истории российского действительно масштаба. Храм уже в советские годы был разорен, но, к счастью, не был разрушен. Этот замечательный памятник 17-го столетия, в безобразном состоянии находившийся, опустевший, лишенный крыш, лишенный окон, он все-таки использовался, первый этаж его использовался в качестве магазинного склада. А на бывшем куполе, лишенном уже креста, было обширное аистинное гнездо. Вот надо сказать, что для меня было большим утешением увидеть, когда после таких вот первых приездов мы приезжали в Ладино более 10 лет назад, и тогда попадали в храм, действительно, а напротив магазин, большая центральная усадьба совхоза, живое село вполне себе. Вот такая вот церковная руина. Искали лестницу, пытались туда забраться, забирались, смотрели. Я думал, что всему этому конец, потому что, ну, вот индифферентность, как будто она вот с тех времен так и живет, она никуда не ушла. Но, к счастью, я ошибся. Буквально через несколько лет после первого нашего визита вот что-то случилось, может быть, общая тенденция в нашей стране в обращении к вере, может быть, просто в людях проснулось какое-то вот желание свой местный храм маленький как-то все обиходить, облагородить. Территория была убрана, насколько это возможно. Консервационные кровли появились. В маленьком нижнем пределе проведена уборка, поставлены иконы. Вот очень такое хорошее, уютное получилось помещение настоящего храма. Дай бог, конечно, чтобы это все было дальше. Продолжалось, и чтобы вот эта вот начавшаяся молитва, она в Ладине не прекращалась, потому что такому храму, как Покровский храм в Ладине, нужна настоящая грамотная реставрация с восстановлением исторических форм, с бережной реконструкцией. Это, повторюсь, был великолепный храм, московский совершенно по своим формам, редкий даже для Москвы, тем более для провинции. Поэтому хорошая реставрация превратит Ладино и Покровскую церковь в привлекательный объект для туризма, не говоря уже о том, что гораздо приятнее будет в него ходить своим прихожанам. Вот. И, конечно, очень хочется, чтобы при этой реставрации были сохранены удивительные росписи, которые там еще пока сохранились в несколько слоев, там прямо несколько слоев живописи 18-19 веков, немножко наивные, созданные крепостными художниками Бабарыкиных и Казнаковых, но, опять-таки, тоже уникальные, подобных в Тверской области больше нет. Поэтому вот такой вот противоречивый, может быть, будет мой рассказ, но в нем есть надежда. Надежда на возрождение, надежда на лучшую участь и надежда на реставрацию и долгую жизнь этого замечательного храма и вообще этого замечательного уголка Тверской земли. С вами был Павел Иванов. До свидания.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.